В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 августа. Сейчас Цхинвали, Сухуми и Тбилиси. 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске Бедзина Иванишвили о лидере списка своей коалиции, футболисте Каландзе.
Хоть вверх тормашками переверните и так поставьте, только бы рядом с вами.
Юго-осетинских судей назначают по-разному.
По знакомству, родственные связи, или как указали сверху.
Еда вместо бомб на улицах Тбилиси.
Это не только еда, это протест против всех насилий, всех этих войн.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. По данным ООН, вперед за три дня из Сирии бежали 15 тысяч человек. Президент Азербайджана помиловал азербайджанского офицера, экстрадированного из Венгрии. В Минске к различным срокам ареста приговорены модераторы оппозиционных сообществ в социальных сетях. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев УВКБ отмечает увеличение потока людей, покидающих Сирию, чтобы укрыться в других странах, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. По данным УВКБ, в период с 26 по 29 августа из Сирии бежали 15 тысяч человек. Общее число зарегистрированных или ожидающих регистрации сирийских беженцев по состоянию на 29 августа составило 228 970. 76 человек, сообщает специализированное агентство ООН. «Мы можем констатировать постоянное увеличение потока беженцев из Сирии», сказал официальный представитель УВКБ Эдриан Эдвардс. По его словам, в Турции находится больше 80 тысяч беженцев, в Иордании 72 тысячи, в Иране 57 тысяч. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу помиловал азербайджанского офицера, экстрадированного из Венгрии, где он отбывал пожизненный срок заключения, передает Фарид Арифаглу.
Старший лейтенант Сафаров был приговорен к пожизненному заключению Будапештским судом 13 апреля 2006 года по обвинению в убийстве армянского офицера Гургена Маркаряна. Оба офицера проходили в венгерской столице курс английского языка в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Сафаров мотивировал убийство тем, что Маркарян неоднократно прилюдно оскорблял память погибших азербайджанцев в Карабахской войне и государственный флаг Азербайджана. Информация об экстрадиции Сафарова в Азербайджан в пятницу появилась в социальных сетях Азербайджана и позже вышел в свет президентский указ о помиловании. Сам Сафаров в интервью местной прессе расценил свое возвращение на родину и освобождение из заключения как восстановление справедливости. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске к различным срокам ареста приговорены модераторы оппозиционных сообществ в социальных сетях, передает Игорь Корней.
По обвинению в мелком хулиганстве к 7 суткам административного ареста приговорен Андрей Ткачев. По такому же обвинению на 5 суток ареста осужден Павел Евтихиев. Еще один модератор Роман Протасевич отпущен из отделения милиции как несовершеннолетний через 4 часа после допроса, угроз и избиения. Молодые люди были арестованы 30 августа в Минске сотрудниками КГБ в штатском. В это же время в Витебске сотрудниками спецназа и милиции был задержан модератор интернет-сообщества «Надоел нам этот Лукашенко» Олег Шрамук. Его отпустили после допроса. Еще одному администратору в социальных сетях Сергею Беспалову удалось сбежать в тот момент, когда к нему квартиру уже ломились неизвестные. Остаются взломанными крупнейшее интернет-сообщество в социальной сети ВКонтакте. Надоел нам этот Лукашенко, в котором было 37 тысяч пользователей, и только ШОС, насчитывающее более 15 тысяч участников. Правозащитники считают, что задержание и аресты администраторов интернет-сообществ связаны с призывами к бойкоту парламентских выборов, назначенных на 23 сентября. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
В Мадриде освобожден из-под стражи гражданин России Петр Силаев, арестованный 21 августа на территории Испании по запросу российской прокуратуры, которая обвиняет его в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году, передает Виктор Черецкий.
Освобождение из-под стражи не означает, что дело о депортации в Россию, заведенное на него в Национальной судебной палате Испании, закрыто. У Силаева взята подписка о невыезде с территории страны до окончания следствия по его вопросу, сообщил «Свободе» представитель Главного управления пенитенциальных учреждений Испании. Со своей стороны, второй секретарь посольства Финляндии Кирси Арнива заявила, что это дипломатическое представительство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Испании по вопросу о Силаеве. Испанской стороне представлены все необходимые документы, подтверждающие, что он имеет вид на жительство в Финляндии как политический беженец. Комментируя ситуацию вокруг россиянина, испанский адвокат Хосе Санчес Аларкос отметил, что испанские власти не могут депортировать Силаева в Россию, поскольку он является беженцем в одной из стран Евросоюза. Однако они должны соблюсти все юридические формальности в связи с получением по линии Интерпола запроса на его принудительную репатриацию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На акциях стратегии 31 в Москве и Петербурге всего задержано более 30 человек. Оппозиционеры сообщают о задержании в Москве на Триумфальной площади около 20 участников неразрешенной властями акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Как передает Интерфакс, такие данные приводит незарегистрированная партия «Другая Россия», чей лидер Эдуард Лимонов был припровожен в автозак, как только появился на площади. В числе задержанных оказался и член движения «Левый фронт» Константин Косякин. Находившиеся на месте события корреспонденты «Радио Свобода» сообщали, что в этот раз на акцию в защиту свободы собраний людей вышло меньше, чем обычно – и полицейские действовали не так жестко. Однако, по некоторой информации, одному из задержанных в автозаке стало плохо. Врачи скорой помощи сделали пожилому мужчине укол от госпитализации, он отказался. На аналогичной акции в Петербурге, по данным полиции, были задержаны 14 человек.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Грузинская мечта сегодня представила для регистрации Центральную избирательную комиссию свой партийный список. Первым номером оппозиционного блока стал известный футболист Кахи Каладзе. Его основным противником будет спикер нынешнего парламента Грузии Давид Бакрадзе, возглавивший список национального движения. О первых номерах партии расскажет Олеся Вартанян.
Со своими первыми номерами почти все партии, которые примут участие в выборах, определились еще несколько недель назад. Лишь грузинская мечта хранила гордое молчание. В прессе в последнее время бурно шла оживленная дискуссия вокруг предположения, что список блока Иванишвили возглавит его жена и самый близкий ему человек Екатерина Хведелидзе. Сегодня стало ясно, что все это лишь пустые сплетни. Супруга опального миллиардера не только не будет первым номером, ее имени вовсе нет в списке грузинской мечты. Лицом блока стал Кахи Каладзе, известный футболист, делавший карьеру в итальянском клубе «Милан». 4 года назад, во время острого политического кризиса в стране, Каладзе встал на сторону Михаила Саакашвили. Его публичная поддержка была сильным козырем президентской команды на выборах. Но очень скоро, по неизвестным публике причинам, их пути разошлись. Каладзе профинансировал создание оппозиционной партии, но не рассчитал с партнерами и после фиаско оставил политику. Но, как оказалось, не навсегда. Прошлой осенью Каладзе одним из первых публично поддержал новоявленного оппозиционера Бедину Иванишвили. Сегодня Иванишвили с улыбкой вспоминал свою первую встречу с известным футболистом.
Когда я спросил его, вот у меня есть такое желание, он меня перебил, заявив, как хотите, где хотите, туда меня и назначайте. Хоть вверх тормашками переверните и так поставьте, только бы рядом с вами. С тех пор он ни разу не изменил своей позиции.
Каладзе и еще около 100 человек в списке грузинской мечты – это люди Иванишвили. Такой порядок был оговорен еще при формировании оппозиционного блока, сообщил сегодня миллиардер. Лидеры 3 главных партий, входящих в коалицию, в первой десятке грузинской мечты. Судя по тому, что Иракли Аласани получил 3-й номер, его партии отведена ведущая роль.
Для Иракли Аласани была выбрана очень верная позиция. Он первый среди опытных политиков,
сказал Иванишвили. При этом пока не ясно, какую роль предстоит сыграть Аласани в случае, если оппозиция одержит победу на выборах. Еще не выбран кандидат в спикеры парламента, сообщил во время пресс-конференции Иванишвили, но не удержавшись, сказал, что он сам уже определился с кандидатурой. Во второй половине дня «Грузинская мечта» передала в ЦИК для регистрации свой партийный список. Завтра это предстоит сделать правящей партии. Первые два номера списка националов известны. Это спикеры нынешнего парламента Давид Бакрадзе и премьер-министр Ваномера Бишвили. Остальным Чиора Тактакишвили, спикер национального движения, дала такую исчерпывающую характеристику.
В списке среди мажоритарных кандидатов будут те люди, которые внесли личный вклад в продвижение реформ в стране. Их опыт поможет воплотить в жизнь нашу предвыборную программу, рассчитанную на 4 года.
Среди кандидатов нацдвижения, по неофициальной информации, будет немало сотрудников прокуратуры, полиции и представителей районных властей. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии набирает обороты судебный скандал. На этой неделе кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики отменила приговор суда первой инстанции в отношении бизнесмена Гурама Ладария, который был осужден на 2 года за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Прокуратура обвинила предпринимателя в хищении в особо крупных размерах и потребовала более сурового наказания. В результате пересмотра этого дела своего статуса лишила судья Сухумского городского суда Розета Агрба. С подробностями этого дела моего коллегу Демиса Паландова познакомил главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, на этой неделе кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила приговор Сухумского суда в отношении Гурама Ладария и вернула его на повторное рассмотрение. Вы могли бы рассказать о подробностях этого дела?
Но Гурам Ладария был одним из подрядчиков по ремонту Абхазского государственного университета. Он должен был отремонтировать актовый зал университета и еще кое-какие у него там заказы были. Но потом уже впоследствии, когда ремонт должен был идти полным ходом, проверяющие органы обнаружили, что объем выполненных работ несоизмерим с теми средствами, которые были уже отпущены на этот ремонт. Потом уже выяснилось, что со счетов компании были сняты деньги на подставных людей. Один из счетов был обналичен вообще на поддельный абхазский паспорт, выписанный там на чужое имя и так далее. И вот потом уже было заведено уголовное дело. Гурама Ладария арестовали, но позже судья Розета Агрба вынесла решение, что он по состоянию здоровья не может содержаться в тюрьме, и его выписали под подписку о невыезде, а уже вскоре она же вынесла решение. 2 года ему дали срок, но этот срок был засчитан как условный, и вот именно вот это решение судьи Розеты Агрба стала причиной ее отстранения от судейства. То есть квалификационная коллегия посчитала, что судья Розета Агрба допустила большое количество нарушений в ходе этого процесса и лишила ее статуса судьи, отстранила от ее должности.
Инал, давайте мы сначала разберемся с Гурамом Ладари. То есть правильно я понимаю, что сегодня речь идет о том, что дело возвращается в первую инстанцию суда, и тот приговор, который ему был вынесен, кассационная коллегия посчитала слишком мягким?
Да, именно так, по крайней мере, уже сама логика этого процесса, она позволяет сказать, что новый приговор в отношении Гурама Ладари наверняка будет более жестким.
Вы хотели сказать по поводу Розеты Агрба. У нее такой серьезный конфликт с Верховным судом. А в чем?
Да, квалификационная коллегия судей уже в процессе вот рассмотрения этого дела, того, как Розета Агрба провела процесс над Гурамом Ладари, она пришла к выводу, что там есть достаточно много недочетов, ошибок и так далее. И сейчас вот бывший судья впервые в абхазской практике подала в суд квалификационную коллегию, и сейчас через суд будет пытаться отстоять свое право быть судьей.
Инал, дело Розетты Агрба, в нем есть не только этот эпизод с Гурамом Ладария. Я видел, что в социальных сетях тема вот этого конфликта квалификационной коллегии и судьи Розетты Агрба, она очень активно обсуждается, и говорят о том, что Агрба принимала такие решения не в пользу людей, связанных с властью, и что, возможно, речь идет о давлении на судью, которая просто идет на конфликт с властями.
Ну, знаете, я сейчас не могу, как бы не знаю всех подробностей тех судебных дел, которые вела Розетта Агрба, делать какие-то далеко идущие выводы. Но проблема заключается в том, что сама судебная система Абхазии, она, конечно же, нуждается в серьезном реформировании. И суд так и не стал зависимой ветвью власти и испытывает определенное давление как со стороны исполнительной власти, так и со стороны депутатского корпуса. Я напомню, что по Конституции 1994 года судьи имели статус несменяемых. Однако уже в 1999 году, согласно проведенному референдуму, срок судейских полномочий ограничивался 5 годами, и дальше уже опять же шла процедура выдвижения президентом и дальнейшего утверждения кандидатуры через парламент. Она так или иначе сделала судей более послушными в отношении там капризов воли как исполнительной власти, так и законодательной. И сейчас очень многие говорят о том, что все-таки нужно проводить реформирование судебной власти, но тем не менее вот как бы дальше каких-то разговоров, хотя в парламенте сейчас и рассматривается закон о судебной реформе, но тем не менее, наверное, это все-таки будет очень долгий и длительный процесс.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Гость недели» Юрий Кокоев. До 2010 года он занимал пост заместителя председателя Верховного суда де-факто Республики Южная Осетия. О состоянии судебной системы республики с Юрием Кокоевым говорил Мурат Гукимухов.
Юрий Шаус, очень много в Южной Осетии нареканий в адрес судебной системы по поводу явно неправомерных решений. В чем, по-вашему, причина?
Неправомерных и неправосудных решений. Их уйма. Народ просто валом идет жаловаться президенту вот на эти судебные решения. Потому что у нас остается во главе судебной власти председателем Верховного суда судья, который был при бывшей власти и который тогда с помощью бывшего президента нашего, моего однофамильца какой-то, и бывшего генерального прокурора, им не нравились законные, справедливые решения суда. Они подчинили судей, буквально подчинили, ведь судья, он независим, подчиняется только закону. Но наши судьи подчиняются не закону, а именно вот этому председателю, его фамилия Беченов. Как он скажет им, так судьи и выносят, потому что они боятся, что он освободит их с работы. Постоянное давление, указания. Я не о всех могу сказать, там есть, конечно, отдельные судьи, но большая часть их не принципиальные, вот что я могу сказать.
Юрий Шалович, ну я слышал, что проблема не только в непринципиальности, но и в непрофессиональности. Многие адвокаты жалуются, что они сталкивались с судьями, которые буквально не знают УПК. Вот что с этим делать?
Подбор судей, ну, у нас как это происходит? По знакомству, по родственной связи, понимаете? И принимаются на работу судьями не по тому, кто как сдал экзамен, а по тому, кто кому как приходится или как указали сверху. Думаю, что прежде всего надо менять руководство. И если там будет достойный руководитель, он сможет навести там порядок. Тех судей, которые сейчас там работают, их тоже можно заставить работать как следует.
Как должен формироваться судебный орган? Все-таки в маленьком обществе, где все друг другу соседи, где очень короткая дистанция между властью и обществом, где каждый судья уже знает, как относится президент к подсудимому, и уже находится под давлением этих обстоятельств. Не лучше ли сделать так, чтобы судебные органы формировались не по указу президента?
Вот я тоже склоняюсь к этому. Я считаю, что все-таки процедура избрания подходит к нам, в нашем обществе, в нашей небольшой республике. Прямые выборы судей, да. Ведь у нас население-то вон совсем. И люди друг друга знают. И знают, за кого голосовать.
В Южной Осетии до сих пор нету суда присяжных. И по этому поводу очень много разных мнений. Одни говорят, мол, в маленьком обществе это невозможно, никто не станет судить своего соседа. Сторонники суда присяжных говорят, что подобные заявления ничем не оправданы. Что вы думаете по этому поводу?
Даже не только у нас, а даже в России, я считаю, что суд присяжных, он все-таки не оправдывает себя. Одним из аргументов введения суда присяжных является то, что, мол, судью можно подкупить одного там или троих, если это коллегиально. А вот 12 человек присяжных нельзя подкупить. Извините меня, в России такие денежные олигархи, что они не 12, а 120 человек могут подкупить. Но, с другой стороны, здесь у нас, в небольшой республике, да, все друг друга знают, я повторяю, неприемлем у нас суд присяжных. Родственные связи, понимаете, и знакомства тоже имеют значение очень большое. Можно, конечно, подобрать не родственников, но это бывает затруднительно.
Юрий Шалович, в России адвокаты жалуются, что чрезвычайно низкий процент оправдательных приговоров связан с тем, что большинство судей бывшие прокуроры. И если бы среди судей было больше адвокатов, то, наверное, и статистика изменилась. Как по вашему мнению, сейчас в Южной Осетии нужны более жесткие судьи или все же выходцы из адвокатской среды?
Я 13 лет работал судьей до 2010 года. Руководство наше, оно требовало жесткости, понимаете, жесткости в отношении давать максимальные сроки по уголовным делам, имеется в виду, конечно.
А чем мотивировалось подобное указание?
Трудно объяснить. Дело в том, что у нас потом, через некоторое время, по болезни, либо по то, что исправился вот осужденный, да, и условно-досрочно освобождали. Очень часто. Даже в тех случаях, когда осужденный, конечно, нельзя было говорить о том, что он исправился. Ну, у нас сейчас в суде, среди судей нет бывших прокуроров. Да и адвокатов вроде нету. У нас они работали юристами. И я не думаю, что это накладывает какой-то отпечаток на судей, их прошлое. Я все-таки считаю, что требование жестко наказывать, когда не учитывая там смягчающих обстоятельств или то, что впервые человек, возраст этого обвиняемого, но все это не учитывалось при мне еще, когда я работал. А руководство требовало, и судьи вынуждены были под угрозой увольнения там давать максимальные сроки. Вот я как раз пострадал, и меня на новый срок не захотели назначить, как раз по одному из таких дел, когда прокуратура, да и руководство хотели осудить на 8 лет женщин, которые всего лишь работали в адресном бюро, давали справки. Вот вся их работа заключалась в том, прописан человек или не прописан в городе, да? И вот им захотелось, чтобы их осудили. Из зала суда я их освободил. Я не сторонник жесткости, нет. Я считаю, что обвинительного уклона не должно быть ни в коем случае. У нас тоже оправдательных приговоров очень мало, конечно. Суд должен быть справедлив, справедлив.
О состоянии судебной системы Южной Осетии беседовал с Юрием Кокоевым, беседовал Мурат Гукимухов.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Лидер Ассамблеи народов Грузии, член Общественной палаты России Гочет Засохов, зарегистрирован кандидатом в депутаты Северо-Осетинского парламента. Покинувший Грузию 3 года назад после разногласий с Михаилом Саакашвили, в России Гочет Засохов активно занялся политической деятельностью. Его намерение стать депутатом парламента Северной Осетии не удивило ни российских, ни грузинских экспертов, рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
В Тбилиси Гочет Засохова называют человеком из ближайшего окружения Михаила Саакашвили, у которого возникли серьезные разногласия с грузинским президентом. Как полагают местные эксперты, в случае победы на выборах Засохова парламент Северной Осетии приобретет весомую политическую фигуру. Политическая позиция Засохова, судя по его высказываниям, заключается в стремлении наладить отношения между Москвой и Тбилиси, но при этом он говорит и о том, что, цитата, «и народ Южной Осетии заслужил правительство». право на независимость и собственное государство. Гочет Засохов уже зарегистрирован кандидатом в депутаты Северо-Остинского парламента по одному из одномандатных округов Владикавказа. Вдобавок к этому он вошел под 4-м номером и в партийный список партии «Зеленых». Его шансы на победу эксперты называют высокими. Партия экологов ставит своей главной задачей борьбу за охрану окружающей среды. В Северной Осетии эта борьба выливается главным образом в противостояние с руководством крупнейшего в республике металлургического предприятия «Электроцинк». Оппоненты Гочет Засохова, как отметили эксперты, пытаются обвинить его в прогрузинских настроениях и политическом союзе с критиком республиканского руководства, лидером Северо-Остинского отделения партии «Патриоты России» Арсеном Фадзаевым. Все эти обвинения несостоятельны, убежден лидер местного филиала «Зеленых» депутат республиканского парламента Станислав Козаев.
Значит, Гоча в 2008 году, насколько мне известно, с делегацией присутствовал в Китае на Олимпиаде. И как только случилось вот это нападение грузинских экстремистов в Южной Осетии, он в порядке протеста, он уже не возвращается в Грузию. И остается в Российской Федерации. У себя в Осетии, в России, в Осетии, он истинный патриот остинского народа и русского народа. Поэтому вот то, что говорят вот эти политологи, это клевета.
Не намерены «Зеленые» вступить и в предвыборный блок с патриотами России, уточняет Козаев.
Я официально заявляю, что мы ни с какими политическими партиями не собираемся объединяться. И с кандидатами, одномандатниками то же самое. Мы идем отдельным фронтом.
Офис «Зеленых» расположен в рабочем квартале Владикавказа в 100 метрах от завода «Электроцинк». Экологические активисты говорят, что намеренно выбрали это место, говорит член партии Тамара Гаглоева.
Очень было много протестов в сторону электроцинка завода. То есть мы хотим сказать, что выдвинуть в нашу программу то, что мы можем поставить очистные сооружения, позаботиться об озеленении нашего города, не только города, вообще республики.
Тема электроцинка и мусороперерабатывающих предприятий станет приоритетной в предвыборных программах северо-остинских «Зеленых» и одного из их лидеров Гочет Засохова, полагают эксперты. Жанна Тарханова для «Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ситуация в самой горячей точке планеты на сегодняшний день – Сирии. Открытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором шел разговор о том, как помочь сирийцам, оказавшимся жертвами кровопролитного конфликта, завершилось ничем. Подробности у моего коллеги в Нью-Йорке Алана Давыдова.
Страны Запада продолжают настаивать, что одним из приемлемых вариантов прекращения бойни в Сирии могло бы стать установление зоны безопасности гражданских лиц. Учитывая невозможность принятия такой резолюции Советом Безопасности из-за возражений России и Китая, некоторые дипломаты считают возможным вмешаться в ситуацию за рамками мандата Совета Безопасности, как это произошло в Косово в 1999 году. Как долго мы еще собираемся сидеть и смотреть в то время, как целое поколение сирийцев уничтожается бомбардировками и прицельным огнем, заявил на заседании министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. Я ожидал, что на заседании Совета Безопасности будут выработаны эффективные решения, которые принесут пользу страдающему сирийскому народу. Но мы не можем сообщить ничего нового тысячам сирийцев, жертвам сирийского режима, а Организация Объединенных Наций погрязла в бездействии. Давутоглу предложил Совету Безопасности создать лагеря для беженцев, вынужденных покинуть свои дома. Однако встреча представителей 15 стран-членов Совета не привела к выработке ни резолюции, ни заявления. Достижению соглашения о зонах безопасности для сирийцев препятствуют Россия и Китай, которые ранее наложили вето на 3 поддержанные Западом проекты резолюции Совета Безопасности, содержащие угрозу санкций в отношении правительства Башара Асада. Перед заседанием в четверг Великобритания и Франция сообщили, что окажут дополнительную финансовую поддержку сирийским беженцам, соответственно, в размере 3 миллионов фунтов и 5 миллионов евро. Они также заявили, что оставляют за собой право на более энергичные меры, включая создание бесполетных зон над Сирией. Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин возлагает вину за усугубление кризиса в Сирии на Соединенные Штаты и Евросоюз, которые ввели экономические санкции против режима Асада. Мы в корне возражаем против подобных мер. Они только усложняют жизнь простых граждан и лишают их возможности удовлетворять свои элементарные потребности и в полной мере пользоваться основными правами человека. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что помощь, в каком бы объеме она ни поступала, не прекратит кровопролитие и страдания людей в Сирии. Этот день наступит лишь тогда, когда Асад уйдет, и начнется осуществляемый самими сирийцами мирный переход к демократии. Алжирский дипломат Лахдар Брахими, который в субботу сменит Кофи Аннана в качестве посредника ООН и Лиги арабских государств в Сирии, присутствовал, но не выступал на заседании Совета Безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Кусов. Власти Грузии уничтожают рыболовную отрасль страны. «Еда вместо бомб» – такая акция пройдет в Тбилиси на следующей неделе. С января отменен спектакль «Мастер и Маргарита». Такие темы второй в части нашей программы. В Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Избирательный список политической коалиции Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» возглавит Каха Каладзе. Об этом заявил на брифинге сам лидер оппозиционной организации, передает «Грузия онлайн». Начало списка выглядит следующим образом. Каха Каладзе, Манана Кабахидзе, Иракли Аласания, Давид Усупашвили, Гоги Тападзе, Губас Саникидзе, Звиат Дзедигури, Иване Кигурадзе, Давид Саганлидзе, Иракли Гарибашвили, Коба Давиташвили, Гия Жаржеляни и Георгий Гачичеладзе. Всего в списке оппозиционной коалиции 200 человек. В грузинском городе Поти рыбаки провели акцию протеста. По их словам, рыболовство в Грузии сегодня находится на спаде. В 2005 году на закрытом аукционе были проданы лицензии на рыбный промысел, которые купили 7 грузинских компаний, а затем передали их в аренду Турции. В это время весь грузинский рыболовецкий флот практически уничтожен. Сеньоры в таком состоянии, что на них выходить в море невозможно, заявил председатель профсоюза рыбаков Георгий Тушмалишвили, передает агентство «Тренд». В акции принимал участие правозащитник Ливан Читадзе, который заявил: «Мы должны помочь этим людям в защите своих прав, поскольку их семьи уже на грани голода. Правительство должно помогать не иностранцам, а в первую очередь своим рыбакам», – заявил Читадзе. Крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам Южной Осетии власти самопровозглашенной республики предоставят беспроцентные кредиты. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, прошедшим под председательством премьер-министра Ростика Хугаева. Вопрос на рассмотрение внес министр сельского хозяйства Майербек Гучмазов. По его словам, беспроцентные суды необходимы фермерам для заготовки кормов для крупного рогатого скота и на ремонт помещений для них на зимний стойловый период, передает РЕС. После продолжительной дискуссии данный вопрос был одобрен правительством республики. Некоторое время назад две автомашины повышенной проходимости с силовиками выехали из ущелья Лопота, проследовав через село Лопанкури. Как сообщили Интерпресс Ньюс, мобилизованные у села Лопанкури силовики. Основная фаза спецоперации в ущелье Лопота завершена. Трупы ликвидированных ранее 11 членов вооруженной группировки обнаружены. Часть из них являются гражданами России Северного Кавказа. МВД предполагает, что несколько человек из этой группировки, которые были ранены, прячутся в ущелье. Полиция продолжает мероприятия по их поиску. Безопасность местных жителей обеспечена, им ничто не грозит, отмечается в заявлении МВД. Спецоперация по обезвреживанию вооруженной группировки в ущелье Лопота началась 28 августа.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми», Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Власти Грузии уничтожают рыболовную отрасль страны. С таким обвинением выступила группа рыбаков на вчерашней акции протеста в городе Поти. По словам митингующих, ресурсы Черного моря истощаются из-за чрезмерной активности турецких рыболовецких компаний. Госведомства отрицают само существование этой проблемы. Ситуацию разбиралась моя коллега Тбилиси Нона Сорян.
Верните отнятые лицензии, восстановите рыболовство. С этими призывами группа рыбаков выступила в поте перед башней Николадзе. Участники акции, которая состоялась по инициативе Союза рыболовов, утверждают, что их проблемы не уникальны. С подобными трудностями сталкивается большинство грузинских рыбаков. И виновата во всех бедах Министерство энергетики и природных ресурсов. Вот такие претензии предъявили властям участники акции.
Рыбаков уже не существует, их можно увидеть в Турции, где они собирают чай. Ничего не слышно, кроме обещаний. Я не работаю по своей профессии. Я блестяще говорю по-английски. Получил 2 высших образования, но кому это нужно? На наших кораблях мало кто работает. В основном работу дают турецким кораблям. Если нашим рыбакам для получения лицензии нужно заплатить 500 лари, турки платят 5 лари. Всю прибрежную зону обчистили турки.
Как сказала сегодня мне в интервью замглавы департамента управления природными ресурсами Нелли Коркотадзе, в данный момент владельцами лицензии на лов рыбы являются 6 компаний, и все они зарегистрированы в Грузии. Право рыбачить в акватории Черного моря в течение 10 лет было получено ими в 2006 году по результатам тайного аукциона. Единственная поблажка, которую власть сделала для местных рыболовов, не получивших лицензию, заключалась в том, что им позволили добывать 10% рыбных ресурсов, остальные 90% отданы этим 6 компаниям. Но если все лицензированные предприятия зарегистрированы в Грузии, то откуда же берутся турецкие суда в грузинской акватории? На этот вопрос ответил Ираклий Чавджанидзе, глава службы Черного моря, которое контролирует морское рыболовство.
Сегодня там плавают лишь грузинские корабли, флот из 43 единиц. Но когда начинается сезон хамсы, тогда лицензиаты имеют право нанять дополнительно 20 рыболовных сейнеров любой страны. На этом этапе это турецкие сейнеры, которые в Черном море к ловле рыбы подготовлены лучше всех. Уже приобрели 2 сейнера сами, поэтому теперь привлекаются 18 турецких сейнеров.
Чавчанидзе также говорит, что турки не владеют лицензией на лов в грузинской акватории Черного моря, а рыболовецкие команды укомплектованы исключительно гражданами Грузии. Руководитель Союза рыболовов Георгий Тушмалишвили с заявлениями Чавчанидзе согласен. Однако он отмечает, что, во-первых, за грузинскими компаниями, владеющими лицензиями, стоят турецкие партнеры. Второй момент – грузинские корабли, о которых говорит глава службы Черного моря, на самом деле непригодны для ловли. И один турецкий сейнер лучше, чем 43 грузинских.
Какой из грузинских сейнеров может поймать за ночь 25 тонн рыбы? Пусть скажут, грузинские сейнеры старые, заржавевшие, никуда не годятся. Мы, моряки-рыболовы, требуем одного, пусть нам дадут возможность развиваться. Но нынешняя власть сравнила эту сферу с землей. У нас нет проблемы, пусть заходят рыбачить и турки, но пусть власть даст возможность и нам, как туркам, вывозить рыбу в Европу. Турцию, всюду, куда можно вывозить на экспорт рыбу.
Как говорит Георгий Тушмалишвили, именно на турецкий рынок, а затем в Европу отправляется большая часть пойманной рыбы, а прибыль оседает на счетах турецких бизнесменов. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Переходим к событиям в Абхазии. Сотрудники погрануправления России в самопровозглашенной республике облагораживают территорию Камазского храма. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества Абхазской епархии с пограничной службой России, которая продолжается уже не первый год, рассказывает Денис Кузьмин.
С самых первых дней несения службы в Абхазии у российских пограничников установились самые теплые отношения с абхазской епархией. Со временем дружба переросла в плодотворное сотрудничество. По словам игумена Игнатия, среди пограничников много религиозных людей, которые нуждаются в окормлении. И абхазское духовенство взяло на себя выполнение этих функций. В торжественные и праздничные дни, например, в день пограничника, абхазские священники проводят богослужение. 3 года подряд, 30 апреля, служится литургия в честь образования погрануправления России. В Абхазии. На данный момент центральным пунктом оказания помощи является одна из главных святынь Абхазии – Каманский храм. Говорит сотрудник погрануправления России Олег Иванов.
В нашем пограничном управлении сложилось хорошее отношение с абхазской епархией. Мы оказываем систематическую помощь в наведении порядка. По мере своих возможностей и загруженности от службы люди выделяются при обращении батюшек. И работаем на командах, помогаем в наведении порядка. Также и на Илоре выезжали, помогали. Когда есть просьба, команда не идет навстречу и никогда не отказывала абхазской епархии, так как все-таки мы все православные. Постараемся помочь, поддержать, чем можем.
Рассказывает пограничник. Благоустройство территории храма началось в прошлом году с применением тяжелой техники. В этом году в ней необходимости не было. Сейчас работы ведутся по очищению территории от ненужной растительности. Выпиливаются деревья, кустарники, выкашивается трава, вывозится мусор. Работы ведутся уже третий день. В феврале нынешнего года по дороге от Сухума до территории храма силами погрануправления установлено 8 больших железных крестов. Семья Мысякиных из Москвы хранит довоенные воспоминания об Абхазии и в частности Каманах. И сейчас супруги возобновили курортный маршрут в республику. Преображение храмовой местности, уверяют они, заметно невооруженным глазом. Говорят Валентина Мысякина и Борис Мысякин.
Мы рады, что мы вот можем сюда приехать, посетить своих знакомых, которых мы много лет не видели. Но в прошлый год мы вот первый раз приехали после 80-х годов.
Каждый год в лучшую сторону меняется. Улучшаются дороги. Освещение ставится на дорогах, а также, конечно, присутствие наших пограничных войск неизменно способствует этому.
Поделились впечатлениями супруги. Сотрудничество в рамках Содружества крепнет, что говорит о наличии глубокой взаимосвязи между военной и духовной службой. Пока пограничники облагораживают территорию Каманского храма, епархия облагораживает их духовный облик. Буквально накануне в Гале, в часовне военного городка, исполняющим обязанности главы Абхазской православной церкви отцом Виссарионом, отслужен заздравный молебен для военнослужащих и их семей. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Footnote Bombs. Еда вместо бомб. Такая акция пройдет в Тбилиси на следующей неделе. Все желающие смогут получить бесплатный горячий вегетарианский обед на одной из центральных улиц города. Организаторы акции объясняют, что это их ответ на любое насилие и агрессию. А еще попытка растормошить грузинскую молодежь и убедить ее взяться за добрые дела. Кто предлагает еду вместо бомб, узнавал мой коллега в Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Об акции я узнал из немногочисленных кустарных афишек, расклеенных в центре города. Проведя нехитрое расследование, я выяснил, где располагается штаб организаторов. Оказалось, что это небольшая квартира в старом облезлом здании в центре города. Найти было несложно. На балконе укреплен большой плакат с надписью «Веган». Владелец квартиры, он же организатор акции, молодой тбилисец Мика, ему 28 лет. Он долго жил в разных странах, но сейчас обосновался на родине. Мика считает себя космополитом и приверженцем мультикультуры. Ценностей его квартира вполне соответствует его внешности. Тут царит творческий беспорядок, и бывает много гостей из самых разных уголков мира. Здесь и будут готовить пищу для акции «Еда вместо бомб». Мика говорит, что он решил заняться этим проектом, потому что понял, теперь самое время его начинать, и ждать никого не надо.
Я думаю, вижу очень большую пустоту в Грузии, очень большое индифферентность, и я думаю, что вот надо попробовать, что это все заново, что-то начать какую-нибудь энергию, какое-нибудь новое движение. И все эти альтернативные движения, которые существуют в Европе, в Америке, в мире, надо кто-нибудь должен начать нервять в Грузии. Молодежи, вот эти люди, которые им 18-19 лет, у них как-то открыты для всему этому. И у меня большая надежда. И
движение «Еда вместо бомб» существует в мире уже несколько десятков лет. Группа молодежи собирается и готовит еду для тех, кому трудно добыть денег на пропитание, да и вообще для всех желающих. Продукты для акции можно достать самым различным способом, в том числе попросить менеджеров крупных супермаркетов или просто рыночных торговцев поделиться излишками.
В Грузии цены очень высокие, пенсии маленькие, люди не могут некоторые как-то позволить себе купить все это, и поэтому надо кто-то организовать, чтобы сами люди себе помогли. И я думаю, что этот Food and Bombs одна из самых простых и добрых и полезных вещей, которые в Грузии обязательно надо начать.
На собрании вегетарианского центра Мика определит, как и где доставать продукты для приготовления еды. Добровольцы, которых оказалось больше, чем можно было ожидать, пройдутся по рынку, по магазинам, совершат рейд по окрестным селам и собираются. соберут то, что необходимо. Помогать Мике будет и Марин, студентка из Франции. Она приехала в Тбилиси всего на несколько дней и сразу попала под дурное влияние Мики. Она и ее друзья вовлечены в подготовку акции.
Это будет еда для всех. Мы участвовали в подобных акциях в Европе, но здесь, в Грузии, есть своя специфика. Например, вокруг столько фруктовых деревьев, но никто не собирает с них плоды. Мы сделаем это и приготовим из них еду для тех, кто в ней нуждается. Надеюсь, мы сможем помочь людям.
Участники акции говорят, что это только первый, пробный шаг. Если все пойдет хорошо, то масштабы будут расширяться, и к этой акции подключится больше людей. Сам Мика видит в ней способ установить контакт с теми, кто неординарно мыслит и готов сотрудничать по принципу «сделай сам», не ожидая поддержки от государства или какой-либо другой силы.
Но мы надеемся, что соединить людей около этого фудмандомша, который будет протестовать, это не только еда, это протест против всех насилий, всех этих войн, всех этих агрессии, которые в нашем регионе так много зло сделали. И хорошо было бы, если все эти были разные фудмандомши в разных странах, в Ереване, в Баку, на Северном Кавказе.
Раздача еды – это важно, говорит Мика, но гораздо важнее заставить людей задуматься и изменить ценностные ориентиры, отойти от принципа накопления богатства, перестать тратить деньги на роскошную жизнь и вместо этого попытаться помочь нуждающимся. Ведь недостатков в таких людях, к сожалению, в наших краях нет. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» слушайте каждую среду. Мы переходим вновь к важным международным событиям. Во Флориде завершился съезд Республиканской партии США, на котором Митт Ромни и Пол Райан были официально утверждены кандидатами президента и вице-президента Соединенных Штатов Америки. На выборах в ноябре они будут противостоять добивающимся переизбрания президенту Бараку Обаме и вице-президенту Джо Байдену. Слово моему коллеге Владимиру Дубинскому.
Барак Обама и Митт Ромни готовятся к финальному отрезку предвыборной кампании. Им предстоят многочисленные встречи с избирателями, мероприятия по фандрейзингу и серия телевизионных дебатов. Тем временем в их штаб-квартирах ведутся арифметические подсчеты, и в этих подсчетах чаще всего фигурирует магическая цифра 270. Это связано с уникальной системой президентских выборов, которая действует в США, говорит профессор политологии из Университета штата Флорида Уильям Клагетт.
У нас нет прямых президентских выборов. Вместо этого существует коллегия выборщиков, и для победы на выборах кандидату необходимо получить большинство голосов именно в этой коллегии.
Кто такие выборщики? Попросту говоря, это представители каждого штата. Всего их 538. Это число равно общему числу членов Конгресса Соединенных Штатов. Каждый штат в Конгрессе представлен двумя сенаторами и членами Палаты представителей, число которых, в свою очередь, равно количеству избирательных округов на территории штата. Таким образом, чем крупнее население штата, тем больше у него представителей в Конгрессе и, соответственно, выборщиков. Наибольшее количество выборщиков, 55 человек, приходится, естественно, на наиболее населенный штат, Калифорнию, представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и двумя сенаторами, а наименьшее на такие штаты, как Монтана, Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг и округ Колумбия. Там всего по 3 представителя в Конгрессе и, соответственно, по 3 выборщика. Для того, чтобы победить на выборах, кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков. Это важнее даже, чем число голосов, завоеванных кандидатом по всей стране, профессор Клагетт.
Кандидат Демократической партии Альберт Гор на президентских выборах 2000 года набрал больше голосов избирателей, чем Джордж Буш, но он победил, так сказать, не в тех штатах и в результате проиграл по голосам в коллегии выборщиков.
Иными словами, на президентские выборы в США можно посмотреть следующим образом. В день выборов, а они всегда проходят во второй вторник ноября, в США проводится не одно общенациональное голосование, а отдельные выборы в 50 штатах, а также в столичном округе Колумбия, то есть городе Вашингтоне. Так уж сложилось, что и у республиканцев, и у демократов есть свои традиционно лояльные им штаты. По некоторым подсчетам на сегодня, президент Обама за счет поддержки штатов западного побережья и северо-востока страны уже может рассчитывать на 201 голос в коллегии. Стратеги компании Ромни считают, что победа их кандидату обеспечена в штатах так называемого «глубокого юга», Техасе и ряде штатов запада США. Но победа в этих штатах даст Ромни только 191 голос выборщиков. Остальные штаты являются колеблющимися, и основные баталии наверняка развернутся именно в них. Одним из таких штатов является Флорида, в университете которого работает профессор Клагер. По его словам, это объясняется демографическими характеристиками штата.
Северные районы Флориды по структуре населения скорее схожи с граничащим с ними штатом Джорджия, жители которого традиционно поддерживают республиканскую партию. В центральных же и южных районах штата демографическая картина иная. Там живет значительное число выходцев из Латинской Америки, многие из которых голосуют за демократов. Более того, на юг Флориды переезжают пенсионеры из штатов Северо-Востока, и они также часто являются сторонниками демократической партии. По численности населения север штата с одной стороны и его южные и центральные районы с другой примерно одинаковы. Ни одна группа не превалирует, и поэтому во время выборов наш штат всегда становится местом напряженной борьбы за голоса избирателей.
На нынешних выборах победа во Флориде нужна обоим кандидатам. Этот штат обладает 29 голосами в коллегии выборщиков. Но для Митта Ромни, говорит профессор Клагет, это дело жизни и смерти.
Республиканцы, если они хотят получить Белый дом, обязаны выиграть во Флориде. Дело в том, что демократам фактически обеспечена победа в двух штатах-гигантах – Калифорнии и Нью-Йорке. А если они победят еще и во Флориде, то они получат огромное преимущество в голосах выборщиков.
Рассказывал Владимир Дубинский, и он беседовал с американскими экспертами.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:51. Микрофона Олег Усов. Мы продолжаем международную тематику. Сегодня судья лондонского высокого суда Элизабет Глостер огласила решение по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Березовский проиграл. Слово нашему корреспонденту в Лондоне Наталье Голицыной.
В своем постановлении судья отметила, что ее решение во многом предопределено представленными Борисом Березовским свидетельскими показаниями. По ее словам, в этом деле прежде всего истец должен был доказывать свою правоту. Элизабет Глостер подчеркнула, что при анализе свидетельских показаний нашла показания Бориса Березовского не заслуживающими доверия, а его самого свидетелем, который относится к истине как к изменчивой, неустойчивой концепции, которой он может манипулировать по своему усмотрению. По контрасту с ним, продолжала судья Элизабет Глостер, господин Абрамович давал сдержанные и обдуманные ответы на адресованные ему вопросы. Он всегда был озабочен тем, чтобы точно понять суть обращенного к нему вопроса. Там, где он был осведомлен, он давал полный и подробный ответ. «Я нашла господина Абрамовича правдивым и в целом заслуживающим доверия свидетелем». Вот как Борис Березовский прореагировал на это решение высокого суда сразу после оглашения вердикта.
«Я абсолютно разочарован, я не просто разочарован, я тихо удивлен. Да? Это не просто разочарование, а это, ну, реально, я прожил в этой стране уже 11 лет, и я еще раз говорю, я участвовал не в первом процессе, но то, что произошло сегодня, я еще раз говорю, мне впечатление, что просто этот джазмент писали в администрации президента Российской Федерации, как пишут джазменты для Басманного суда или для других судов России. Вот у меня было так, ровно такое впечатление. И извините, может, очень корректно, но это откровенно.
Борис Березовский подал в Лондонский высокий суд иск к Абрамовичу в июне 2007 года, однако рассмотрение дела по существу проходило с октября 2011 по январь 2012 года. Судье понадобилось 7 месяцев по завершении 4-месячного судебного процесса, чтобы проанализировать многотомное дело, оценить убедительность показаний истца и ответчика и их свидетелей. Березовский требовал в иске к Абрамовичу выплатить ему $5,5 миллиарда в качестве компенсации за проданные по заниженной цене акции нефтяной компании «Сибнефть», алюминиевого концерна «Русал» и телекомпании ОРТ. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот с помощью шантажа и угроз, выступая в качестве агента российских властей, вынудил его это сделать. По словам Березовского, в случае отказа Абрамович угрожал ему, что его активы в России будут экспроприированы, а сам он подвергнется репрессиям. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы уже сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня помиловал азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, экстрадированного из Венгрии, где он отбывал пожизненный срок заключения. Рамиль Сафаров был обвинен в убийстве лейтенанта армянской армии Гургена Маргаряна. И вот в эти минуты информационные агентства распространяют реакцию Армении на этот факт. На тот факт, что что Рамиля Сафарова венгерские власти передали в Баку. Официально Ереван заявил о прекращении дипломатических полномочий отношений с Будапештом. Я официально заявляю, что с сегодняшнего дня мы прекращаем дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией, заявил президент Армении Серж Сарсян на встрече с аккредитованными в республике послами стран-членов ООН. Ни я, ни народ Армении не приемлют этого. Армянский народ не простит это, заявил президент Армении.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Событиям в Схинвале культурного характера. Руководство Югостинского государственного драматического театра имени Костая Хитогурова принесло сегодня извинения любителям театра за отмену показа спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита». Об этом сегодня сообщали информационные агентства Южной Осетии, в том числе и агентство РЭС. Эльза Гучмазова, директор Госдрамтеатра, заявила агентству РЭС, что по программе роли спектакля должны были исполнять известные российские актеры Ольга Кабо и другие звезды. Этим и объяснялись высокие цены на билеты по 1000 рублей. Но на самом деле приехали никому неизвестные молодые актеры, практически все граждане Украины. И, естественно, мы им запретили показывать спектакль, рассказала директор Госдрамтеатра в Схинвале Эльза Гучмазова. Ситуация разбиралась на наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Руководство Югостинского государственного драматического театра имени Коста Хитогурова сегодня принесло извинения местным театралам за отмену показа спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита». Директор драмтеатра Эльза Гучмазова в интервью информационному агентству РЭС сообщила, что спектакль отменен из-за того, что приехали актеры, не заявленные в программе. Цитирую. «По программе роли в спектакле должны были исполнять известные российские актеры Ольга Кабо, Ивар Калныш и другие звезды. Этим и объяснялись высокие цены на билеты по 1000 рублей. Но на самом деле приехали никому неизвестные молодые актеры, практически все граждане Украины. И, естественно, мы им запретили показывать спектакль». Конец цитаты. Эльза Гучмазова отметила, что было продано около 200 билетов. Зрители с нетерпением ждали приезда театральных знаменитостей. По мнению жительницы Схинвала Ларисы Астаевой, Эльза Гучмазова, наверное, заранее знала, что зритель будет разочарован, и поэтому вернула билеты. Схинвал хоть и маленький провинциальный город, но публика здесь театральная. Ее на Микине не проведешь, говорит Лариса Астаева.
У нас публика очень театральная. Вот лично я родилась и выросла в центре города, недалеко от театра. И когда еще была маленькая, мы все даже босиком бегали в театр. И вообще наши люди очень любили ходить в театр. Зал всегда был полный. Конечно, к нам приезжали на гастроли Существовал тогда театр «Дружба», помните, в СССР? И все знаменитые актеры к нам приезжали тоже.
За разъяснениями я обратился к директору Московского независимого театра Дарье Добрыниной. Вот как она объясняет срыв гастролей.
Честно говоря, еще группа не приехала. Приедут, уже точно все расскажут, как там что. Но дело в том, что у нас возникли проблемы на границе. Не выпускали у нас Каменша с грузинской стороны. То есть там какой-то новый закон вышел, что те граждане, страны которых не входили в состав СНГ, они не могут пересекать границу Грузии ни с российской стороны, ни, соответственно, обратно. То есть они должны лететь через третью страну. Вот это мы только узнали прям на границе. На Сыбатуме прошло без Калнынша.
То есть труппа пыталась пересечь Верхний Ларс и не знала, что по законам Грузии проезд через этот пограничный пост разрешен не всем. Правда, потом была попытка переправить Калныша в Грузию через Турцию. В результате потеряли время, свободное от других обязательств знаменитого актера. На гастроли в Южную Осетию уже не осталось времени. Так что, уважаемые театралы Южной Осетии, если Московский независимый театр в чем-то и виноват, то в незнании грузинских законов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.